Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарыхин.
Активистам белорусской оппозиции выносят обвинительные приговоры. Способны ли смягчить эту кампанию репрессий протесты международной общественности? Бизнесмен Михаил Прохоров возглавит «Правое дело». Какая судьба ждет этот партийный проект? Президент Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан обвинен в попытке изнасилования. Какое влияние репутационные потери МВФ могут оказать на мировой финансовый рынок? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут.
Сами сокамерник бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, обвинявший его в сексуальных домогательствах, признался, что оговорил заключенного под давлением правоохранительных органов. Об этом бывший заключенный Краснокаменской колонии Александр Кучма рассказал в интервью интернет-изданию «Газета.ру». По словам Кучма, он напал на Ходорковского с ножом не по своей воле, однако отказался назвать именно тех, кто заставил его пойти на такой поступок. Адвокаты Михаила Ходорковского и лица, хорошо знающие ситуацию в России, российских исправительных учреждениях, считая, что слова Александра Кучмы выглядят вполне убедительно, и такое действительно могло произойти. Вопрос в том, каковы последствия такого рода заявлений. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Александр Кучма, бывший заключенный, сидевший в одной колонии с Михаилом Ходорковским, обвинявший его в сексуальных домогательствах и напавший на него с ножом, признался, что оговорил экс-главу ЮКОСа. Кучма согласился дать интервью интернет-изданию «Газета.ру» после того, как освободился из мест заключения, где провел 7 лет. Сокамерник Михаила Ходорковского говорит, что готов подтвердить все изложенные факты на детекторе лжи, однако с оговоркой, что хотел бы получить за это деньги, которые ему нужны на лечение.
Его привели с зашитым носом. У него нос был такого темного синего цвета, ну, перед этого, пластыри там. И вот он мне спросил: Кучма, зачем вы так? Я сказал: вот безвыходности. Ну, я вот могу честно сказать, что я резал Ходорковского не по своей воле. И еще могу сказать, что в суд я на него не подавал. Это была полная фальсификация. Ну, просто подробное интервью с тестированием на детекторе лжи я готов дать в платном интервью за приличную сумму.
Имя осужденного Александра Кучмы стало известно после того, как он напал на Михаила Ходорковского в колонии номер 10 в Краснокаменске. Инцидент произошел утром 14 апреля 2006 года. Кучма самодельным ножом ранил спавшего по соседству Ходорковского в лицо. «Никаких конфликтов нападению Кучмы с экс-главой ЮКОСа не предшествовало», сказал позже Ходорковский адвокатам. Михаилу Ходорковскому наложили несколько швов, а Кучму поместили в штрафной изолятор. Из-за этого инцидента сорвалось условно-досрочное освобождение экс-главы ЮКОСа. В интервью Александр Кучма не говорит, кто именно заставил его напасть на Михаила Ходорковского.
«Ну, могу только так сказать, пример привести, да, что, судя по высказыванию Юрия Калинина, да, он там, что что-то нечисто там, зачем к 22-летнему осужденному приближаться там, да, были такие высказывания, в интернете я прочитал. Судя по его высказываниям, можно догадаться, чьих рук это дело.
В августе 2008 года на канале НТВ были показаны сюжеты о том, как Ходорковский якобы нарушал режим пребывания в зоне, о том, как приставал к Кучме. Одним из свидетелей в кадре выступал сам Александр Кучма. Спустя 3 года в интервью «Газете.ру» Кучма говорит, что согласился на это свидетельство вынужденно, под угрозой пыток.
А журналисты ни при чем, их просто привезли там. Я не знаю, может они, хотя мне люди говорили, менты, что это ихние журналисты там, что если я что-то скажу, то лишнее, то мне плохо будет. Я не знаю, правда это или нет, может они просто блефовали. Я так могу предположить, хотели просто облить его грязью. Сегодня передали, что его привезли в Москву, а на завтра этот иск разбирался. Наверное, общественное мнение такое сложилось о нем там.
Практика провокации распространена в системе исправительных учреждений, особенно когда речь идет о знаковых фигурах. Член московской хельсинской группы Валерий Борщев допускает, что то, о чем рассказал Кучма, было на самом деле.
практика провокаций и в колониях, и в СИЗО есть. Ну, например, в нашем отчете по Магнитскому мы описываем, как ночью ему в камеру внедрили некого подозрительного человека, который, в общем-то, провоцировал конфликт. Просто провоцировал. Но Магнитский и его сокамерник не спали всю ночь и не допустили провокации, и потом его убрали. То есть вот такая засылка в камеры, организация провокации, она практикуется. Ну, по отношению, конечно, к определенным заключенным в отдельных случаях. Ходорковский та фигура, где, в общем-то, заинтересованы в провокациях. И, по-моему, это, в общем, требует серьезного расследования. Ну, жалко, что этот Кучма все время говорит, что он будет давать информацию только за деньги. Это, конечно, тоже вызывает некоторое настороженность. Здесь требуется достаточно серьезная проверка его показаний. Но, в принципе, такие вещи происходят.
Признание бывшего сокамерника Михаила Ходорковского не стали откровением и для его адвокатов. По словам одного из них, Вадима Клювганта, в данной ситуации по закону должна быть проведена проверка всех фактов, изложенных Кучмой.
По существу в этой информации никакой новизны нет, потому что обо всем, что происходит в тюремной системе вообще и внутри этого в отношении Михаила Ходорковского в частности, мы, не только мы, на протяжении многих лет уже много говорили, в том числе и об этих событиях, которых теперь рассказать решил Кучма. Но интерес здесь представляет другое. Сведения, которые он сообщил, содержат в себе информацию о целом ряде преступлений, в том числе и весьма серьезно. Вот для нас представляет реальный интерес реакция на эту информацию уполномоченных государственных органов, потому что они в силу закона обязаны, не вправе только, а именно обязаны, проверить без всяких просьб, напоминаний, обращений эту информацию на предмет возбуждения уголовного дела или уголовных дел. Вот сделают они это, выполнят эту свою законную обязанность или нет, и почему, каков будет результат этой проверки, почему он будет такой, не иной. Вот это вот представляет реальный интерес. За этим будем наблюдать. Все остальное просто неинтересно даже комментировать.
Признание Александра Кучмы не первый случай, связанный с делом Ходорковского и Лебедева, когда факты, изложенные в интервью, должны быть тщательно расследованы. Несколько месяцев назад пресс-секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева заявила, что приговор по второму делу бывших руководителей ЮКОСа был написан в Мосгорсуде. Однако это не стало предметом серьезной проверки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способствует ли преследование правозащитников сокрытию правды о происходящем в Чечне? Об этом говорит активист международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 16 мая, часа российской политической хроники. Крупный предприниматель Михаил Прохоров подтвердил, что намерен возглавить партию «Право и дело». Сегодня информация об этом появилась в российской прессе. Эксперты считают Прохорова яркой и харизматичной фигурой, однако сомневаются, что этот бизнесмен в политике сможет реализовывать свои идеи. Ранее в качестве возможных лидеров «Право и дело» назывались имена министра финансов Алексея Кудрина, первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова, помощника президента России Аркадия Дворковича. Эта партия была организована, как считается, широко в качестве кремлевского проекта и заменила на политической сцене партию «Союз правых сил». Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Российскому миллиардеру, главе частного инвестиционного фонда группа «Анексим» Михаилу Прохорову предложили стать лидером «Правого дела» еще в апреле этого года. Сначала он отказался, сославшись на то, что не планировал заниматься политикой. Однако некоторое время спустя один из богатейших людей России изменил свое решение и все-таки согласился стать лидером партии. Об этом он сообщил в письме своим коллегам, которое опубликовала сегодня газета «Комсомольская правда». Прохоров написал, что он передумал из-за конфликта с профсоюзами, которые подвергли критике его предложения по реформированию трудового законодательства. Профсоюзы обвинили его в том, что он хочет ввести 12-часовой рабочий день. Михаил Прохоров заявил, что его неправильно поняли. Суть поправки сводится к тому, чтобы разрешить людям при желании устраиваться на дополнительные полставки по своей профессии на своем рабочем месте, чего нынешний трудовой кодекс не подразумевает. На решение возглавить партию «Правое дело» также повлияло мнение коллег, друзей и сестры миллиардера, которые не поддержали его первоначальной позиции не вмешиваться в политику. Вот что думает о причинах, побудивших Михаила Прохорова принять предложение «Правого дела», российский политолог Дмитрий Орешкин.
Сами элитные группы понимают, что страна в тупике. В том числе купеческое сословие нервничает, которому принадлежит в широком смысле слова и господин Прохоров. Речь идет о том, что если будет дальше усиливаться Единая Россия и только Единая Россия, связанная с ней вертикаль, то все гарантии прав частной собственности, все гарантии конституционных прав бизнеса, яйца выеденного не стоит. Придут и отберут. Поэтому, если господин Прохоров хочет владеть бизнесом вот в Российской Федерации, то ему надо обеспечить соблюдение в Российской Федерации каких-то минимальных законов, определяющих и защищающих интересы вот этого владеющего сословия. Обратите внимание, что вот это пустующее место на правом фланге, которое, в общем-то, логично должно было бы быть занято сильными бизнесменами, наконец, вроде бы пристроили господину Прохорову. Что, в общем, наверное, неплохо, потому что уж кто-кто, а он-то заинтересован во всех этих вещах, что называется, шкурно.
Члены «Правого дела» уже не раз заявляли о своем желании привлечь в лидеры партии известную личность. В качестве примера назывались имена министра финансов Алексея Кудрина, первого вице-премьера Игоря Шувалова, помощника президента Аркадия Дворковича. Член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин сообщил в интервью «Радио Свобода», что уже связался по телефону с предпринимателем Михаилом Прохоровым, который подтвердил свое намерение возглавить либеральный проект России.
Один из крупнейших предпринимателей не только России, но и мира осознает свою ответственность за судьбы Родины. Это с его стороны шаг мужественный. Со стороны партии, конечно, мы просто рады, что нас возглавил такой человек, известный как успешный менеджер и успешный стратег в бизнесе. Надеюсь, у него получится в политике, делать, конечно, для него новое, но тут мы ему все поможем. Приход Прохорова дает партии совершенно другие возможности. Ее задача является привлечение максимального количество голосов избирателей на выборах, в данном случае главных выборах в стране, это выборы в Госдуму и президента. А для того, чтобы получить голоса избирателей, партия должна иметь разные ресурсы, из которых я бы на первое место поставил известность и доверие людей, на второе место поставил бы финансовые ресурсы, ну а на третье в наших реалиях административный ресурс, доступ к телеканалам и так далее. Без всякого сомнения, по всем этим трем вопросам, и известности, доверия, и финансы, и доступ к медийному ресурсу и к административному, Прохоров партию усиливает, поэтому наши шансы сильно вырастают. Мы, без всякого сомнения, партия, которая по нашим российским меркам называется правая и либеральная, то есть мы за то, чтобы в стране была рыночная экономика, больше свободы, больше открытости внешнему миру в том числе, чтобы были честные выборы, в том числе и губернаторов там и так далее, и так далее. Думаю, что Прохоров эти вещи по большому счету разделяет. Разумеется, у него есть свое видение на все это. В ближайшие, собственно, дни мы должны с ним встретиться. Сегодня у меня с ним состоялся разговор, и он, в общем, подтвердил все это и попросил прислать определенные предложения, как мы это видим. Вот сейчас я над этим работаю.
Сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов считает ошибочным решение главы группы «Анексим» Михаила Прохорова возглавить «Правое дело».
Ошибка это потому, что партия «Правое дело» создана в Кремле, должна быть лояльна режиму, и любые самостоятельные политические поступки, без этих поступков партия не партия, и голосовать за нее никто не будет, будут восприниматься как предательство, как побег, преступление и так далее. Михаил Дмитриевич человек, конечно, яркий и харизматичный, но сделать они ему ничего не дадут. Только популярность партии будет расти, победить на выборах будет трудно, потому что очевидно, что эта победа будет означать поражение Путина. Ну и я понимаю логику Кремля, у которого абсолютно убогая, унылая предвыборная картинка, абсолютно лживая, фальсифицированная, насквозь гнилая идеология и технология проведения предстоящих выборов. И Кремль, понимая, что убогая ситуация, решил немного разукрасить картинку, убедив Прохорова участвовать в этом фарте. Это мне понятно. Но зачем это Прохорову, мне абсолютно непонятно. Кроме того, он, как любой крупный предприниматель, очень уязвим, поскольку бизнес есть бизнес. Это ответственность перед огромным количеством людей, это и планы, которые никто не отменял и так далее. Я, честно говоря, по-настоящему мотивов Михаил Дмитриевич, до конца не понимаю.
Представители правого дела уверены, что с приходом Прохорова у партии появится реальный шанс попасть в парламент и принять участие в формировании правительства. Сопредседатель правого дела Георгий Бовт считает, что в диалоге с Кремлем известный бизнесмен сможет отстоять интересы партии.
Он яркая фигура, у него целостные взгляды, которые соответствуют именно праволиберальной идеологии. Он хороший менеджер, он отражает интересы тех людей, которые сами себя делают, которые хотят работать и зарабатывать, и не зависеть от государства. Таких в стране может быть не большинство, но они составляют самую активную и динамичную ее часть. Кремль – это объективная реальность, данная нам в ощущение. Я думаю, что изобретатель геомобиля найдет верные слова в диалоге с этой организацией.
Окончательное решение о том, кто возглавит партию на предстоящих парламентских выборах, будет принято на съезде партии, который состоится в самое ближайшее время. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Тот факт, что партия «Право и дело» не является в общеупотребимом смысле этого понятия оппозиционной, поддерживает по меньшей мере консультационные отношения с Кремлем, открыто признают даже лидеры этой организации. Появление Михаила Прохорова в качестве нового спонсора и лидера «Правого дела» поэтому вновь заставляет экспертов говорить о политической комбинаторике, а не партийном строительстве. Я беседую на эту тему с руководителем Московского центра политической информации, экспертом Алексеем Мухиным.
«Правое дело» как партия не состоялась. Достаточно вспомнить то, что на последних региональных выборах они выдвинули одного кандидата в Дагестане, а это чрезвычайно мало. Причина проста – отсутствие финансовых средств. Судя по всему, роль Михаила Прохорова должна была изначально сводиться именно к тому, чтобы финансировать партийный проект. Но Михаил Прохоров решил, если уже он платит за девушку, он ее должен танцевать. Я так понимаю, что именно это послужило причиной его заявления на кадровой ротации, о полном ребрендинге партии и попытках поднять ее под себя. Если честно, я с большим удивлением услышал об этом, потому что, я напомню, руководство «Правого дела» состоит и числится, и, судя по всему, не вполне номинально, Анатолий Борисович Чубайс. Не менее харизматичный игрок в партийном политическом поле, и даже более опытный, чем Михаил Прохоров. Кого вычищать из партии, то Михаил Прохоров будет, это большой вопрос.
Для Прохорова это какая-то общественная нагрузка, рекомендованная сверху. Он все-таки руководит Федерацией биатлона, проводит многочисленные книжные фестивали, занимается благотворительностью, есть у него и бизнес, известно, народный автомобиль выпускает, вот еще и партийное строительство. Очередная общественная нагрузка или это партийная карьера вдруг?
Судя по кредитно-дебетной истории, Михаила Прохорова действительно похожа на общественную нагрузку. Мне кажется, что именно так участники властного тандема порекомендовали ему избавиться от части накопленных средств. Мне кажется, что эта инициатива в значительной степени согласована, безусловно, и с администрацией президента в лице Владислава Суркова, и, возможно, с самим Владимиром Путиным. Потому что без этих двух решений этих двух персон в партийном политическом поле не случается ничего.
Зачем Кремлю партия «Правое дело» или такого рода либеральный проект? Неужели без него нельзя обойтись?
Было бы, я думаю, необдуманным и неправильным предполагать, что «Правое дело» вольется там в Общероссийский народный фронт или сыграет какую-то ключевую роль в избирательной кампании 2011 года. Скорее всего, это результат таких маниакальных попыток Кремля создать партийную структуру, которая привлекла бы внимание и даже привлекая симпатии так называемого среднего класса. Электоральная группа, взаимности у которой Кремль не находит уже довольно давно. Скорее всего, есть и мотивы заигрывания с интеллигенцией, которая, как известно, в основном настроена оппозиционно по отношению к Кремлю.
Она попадет в парламент?
Скорее всего, «Правое дело» туда приведут за руку. Будет ли это 1-2 депутатских кресла, так называемая медведевская квота, либо они попытаются преодолеть 7-процентный барьер. Вот по поводу 7-процентного барьера это едва ли. В случае, правда, если будет партия будет накачана административным образом, я думаю, что это теоретически вероятно. Но без административного ресурса, только без Михаила Прохорова, она туда явно не попадать.
Риторика лидеров партии «Правое дело» отчасти, по крайней мере, совпадает с риторикой президента Медведева. Всякая там модернизация, либеральные изменения в стране и так далее и тому подобное.
Было бы странно, если бы ни одна партийная структура не пыталась имитировать риторику президента. «Правое дело» здесь одна из немногих партийных структур, которая может себе позволить совершенно безопасно для себя высказать симпатии Дмитрию Медведеву, заявить о том, что планирует, если сложатся, так сказать, звезды, сойдутся определенным образом, выдвинуть Дмитрия Медведева на президентских выборах 2012 года. При этом партия практически ничем не рискует. Важный Медведев президент ранее позиционировал себя как совершенно надпартийная фигура. Последний намек, который Дмитрий Медведев делает о том, что президент может вполне стать партийным и так далее, конечно, привели в состояние крайнего возбуждения партии, которые ищут сейчас политических спонсоров. Я имею в виду и «Справедливую Россию», и «Правое дело». Возможно, частью вот этого политического спектакля в декабре 2011 года и будет соперничество «Справедливой России» и «Правого дела» за такую выгодную партию, как Дмитрий Медведев. Мне кажется, что Дмитрий Медведев едва ли заметит эту возню.
Мы говорим с вами о политической комбинаторике, о политическом симулировании, создании каких-то новых партийных проектов. Неужели нет на такого рода идеи общественного спроса в России? Почему эта партия не вырастает без участия Кремля или каких-то других искусственных таких вот манипуляций?
Ну, особенности партийного образования, селектирования в последнее время не позволяют появляться принципиально новым партийным продуктом. Это как на рынке. Бренды, которые состоялись, которые не желают появления новых брендов, которые, возможно, их вытеснят с потребительских прилавков, они забивают и не дают возможности реализоваться новым брендам. В то время их устраивает существование старых, невыгодных тех брендов, которые не покупаются электоральными группами. Я имею в виду как раз вот партии типа «Правого дела», которые уже сыграли, уже не состоялись как бренд, но тем не менее существуют, но их существование является гарантией того, что не появится кто-то новый, кто более успешный. И поэтому и «Единая Россия», и КПРФ крайне выгодно сохранение этих странных партийных образований на «Единой России», и там даже КПРФ вполне справедливо предполагает, что эти партии значительны. Но тем не менее, если эти партии юридически умрут, то появится кто-то новый, который сможет составить им реальную конкуренцию. Поэтому мы наблюдаем такие странные политические игры на всем партийном поле.
Руководитель Московского центра политической информации Алексей Мухин, богатый бизнесмен Михаил Прохоров дал согласие возглавить или войти в руководство партии «Правое дело». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Активистам белорусской оппозиции выносят новые обвинительные приговоры. Способны ли смягчить эту кампанию репрессий протесты международной общественности? Президент Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан обвинен в попытке изнасилования. Какое влияние репутационные потери МВФ окажут на мировой финансовый рынок? Сборная России по хоккею неубедительно выступила на чемпионате мира. Актуальна ли отставка главного тренера Вячеслава Быкова? Программу продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ирина Халиб, «Все мы заложники».
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о том, почему миллиардер Прохоров пошел в политику.
В блогах «Свободы».
«Плывущие по мирам». Ольга Бала-Гертман о том, как управлять реальностью.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Радио «Свобода». Новости.
Водитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, необоснованно использовавший спецсигнал и угрожавший применить оружие против другого водителя, уволен в результате служебной проверки. Видеокадры нарушения были выложены в интернете. В Москве прения сторон на процессе по делу руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова назначены на 9 июня. На заседании в московском суде в понедельник были допрошены еще несколько свидетелей главы Чечни, который обвиняет правозащитника в клевете. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского, обвинявший его в сексуальных домогательствах, признался, что оговорил экс-главу ЮКОСа под давлением правоохранительных органов. В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марина Акампо обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан предстал сегодня перед судом в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. Полиция в Лондоне объявила, что минувшей ночью получено предупреждение о готовящемся в центре Лондона взрыве в канун визита в Ирландию королевы Елизаветы II. Президент группы «Аннексим» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнесмена сообщили российские СМИ. Журналистка Ирина Халип намерена обжаловать решение Минского суда, который приговорил ее сегодня к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Московский окружной военный суд рассматривает уголовное дело полковника разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене. Полиция Египта в ночь на понедельник открыла огонь по демонстрантам, собравшимся у посольства Израиля в Каире. Пострадали более 200 человек, около 10 госпитализированы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 16 мая. Полиция Нью-Йорка проверяет обвинение горничной отеля «Софитель» в адрес главы Международного валютного фонда французского политика и экономиста Доминика Строс-Канна в попытке изнасилования. Строс-Канн – один из лидеров французской оппозиционной социалистической партии, возможный кандидат на пост президента страны на выборах 2012 года. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
О том, что Доминик Строс-Канн, или, как его называют во Франции, ДСК, любит женщин, было известно давно. В 2008 году ему пришлось публично извиняться перед МВФ и своей собственной женой за роман с бывшей подчиненной замужней перовской Надь. Эту интрижку французы простили главе МВФ с легкостью. Но на этот раз речь идет о попытке изнасилования. Дело ДСК – это унижение для всей Франции, пишет сегодня газета «Круа». Заголовок на первой полосе «Либерасьон» – «ДСК вне игры». Имеется в виду президентская кампания 2012 года. Во Франции, особенно в лагере левых, многие отказываются верить в достоверность этой истории. Доминик Строс-Канн по результатам недавних опросов общественного мнения занимал первое место среди кандидатов от социалистической партии. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, ДСК обошел бы кандидата от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Лю Пен. На третьем месте оказался бы действующий президент Николя Саркози. Телевизионные кадры, на которых французы увидели, как американские полицейские выводят скованного наручниками Доминика Строс-Канна, за какие-то мгновения, казалось бы, разрушил все надежды левых. В интервью радиостанции РТЛ об аресте ДСК говорит депутат-социалист Мануэль Вальс.
Доминик Строс-Канн – мой друг. Я его давно знаю. Кадры, которые показали сегодня утром по телевидению, невыносимо жестоки. У меня в глазах стояли слезы. Еще 2 недели назад я встречался с Домиником. Мы говорили о будущем, о его кандидатуре на президентских выборах. Сегодня я думаю о нем, о его семье, о его жене Анне. Выдвигаемые против него обвинения ужасны. Я уверен, что он будет бороться. Чувства, которые я испытываю, разделяют многие люди. Люди не верят. Это как-то неправдоподобно.
А лидер ультраправой партии Марин Лю Пен уверяет в интервью радиостанции «Франс Инфо», что ее обвинение главы МВФ в попытке изнасилования совсем не удивили.
Несмотря на принцип презумпции невиновности, сам факт того, что американское правосудие выдвигает обвинения в адрес Строс-Канна, достаточно серьезный. Это дискредитирует его и как главу Международного валютного фонда, и как кандидата на президентских выборах во Франции. Я слышала заявления некоторых политиков. Они говорят, что изумлены, что все это не похоже на Доминика Строс-Канна. Я думаю, что это откровенное лицемерие. Ведь мы все знаем, что вот уже многие месяцы, многие годы ходят слухи о патологическом стремлении господина Строс-Канна к женщинам, о его зачастую неуместном поведении. Это, конечно, прямо не доказывает его вины. У него будет возможность представить аргументы в свою защиту. Но я лично особенно не была удивлена этими разоблачениями.
Практически все французские обозреватели едины в одном. Даже если обвинения в отношении Доминика Строс-Канна и не найдут подтверждения, на его кандидатуре на предстоящих президентских выборах можно поставить крест. Что это означает для политического расклада сил в стране, объясняет на волнах радиостанции РТЛ бывший главный редактор газеты «Либерасьон» Серж Жули.
Это очень плохая новость для левых. Фаворит оказался втянут в историю, которая, если она окажется правдой, резко отрицательно скажется на имидже левых сил. Если его кандидатура будет отклонена, то социалистической партии предстоит снова организовывать предварительные выборы. Для правых арест Доминика Строскана — это прекрасная новость. Лидер всех опросов общественного мнения, который получал наибольшее количество голосов в любой политической конфигурации, пережил абсолютно ужасную неделю. Сначала выросла популярность его соперников партии социалистов Франсуа Олланда, и тут еще театральная сцена в нью-йоркском отеле.
Доминик Строскан должен предстать перед судьей, который решит, будет ли бывший глава МВФ содержаться под стражей или его отпустят под залог. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Каковы репутационные потери МВФ в связи с обвинениями в адрес директора? Как отреагировал на случившееся в Нью-Йорке мировой финансовый рынок? На эти вопросы отвечает экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Вместо действующего директора был назначен человек номер два в иерархии валютного фонда, и фонд как организация, естественно, продолжает свою деятельность. Международный валютный фонд, как когда-то выразился один из наших экспертов, это своего рода кооператив, такой финансовый кооператив международный. И, конечно, там главную роль играют все-таки решения не менеджеров наемных, коим является все руководство МВФ, в том числе в первую очередь Доминик Строскан, а решения или волеизъявления главных пайщиков. В этом контексте принципиальных изменений, конечно, само по себе это событие не внесет. А если говорить о финансовых рынках, то в понедельник с утра, когда биржи только открылись, курс евро отреагировал на эту новость краткосрочным падением. Но буквально в течение первого же часа торгов не только это падение было отыграно назад, но и даже курс поднялся даже чуть выше.
О Доминике Строскане многие эксперты говорят как о довольно сильном руководителе, сильном экономисте. Ему предстояли многие важные встречи, в том числе это встреча с руководителями министерств финансов стран ЕС, которые решают сейчас непростые проблемы, связанные с задолженностью и финансовыми проблемами Греции, Португалии.
Совещание министров финансов Европейского Союза, оно плановое, оно проводится примерно в это же время каждый месяц, в понедельник только открывается. Вряд ли какие-либо вообще конкретные решения по поводу, в частности, Греции, а это самый острый вопрос на сегодня, если говорить о финансовой системе еврозоны, может быть принят на этом совещании. В Греции работает специальная комиссия экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда. Они должны представить свои рекомендации для того, чтобы потом Европейский Союз и Международный валютный фонд приняли решение, можно ли предоставлять Греции очередной транш, или то есть очередную порцию той помощи, которая была обещана еще в прошлом году на общую сумму 110 миллиардов евро. Итоги работы этой комиссии ожидаются только к концу мая или даже в первых числах июня. Соответственно, какое-либо решение уже окончательное может быть принято еще позже. Вместо Доминика Строскана в Брюссель на встречу министра финансов Европейского Союза уже прилетел человек номер три в иерархии Международного валютного фонда, и он будет принимать участие в этих переговорах.
Но очевидно, что лично у главы Международного валютного фонда есть некоторая своя позиция относительно жгучих европейских финансовых проблем. И в частности, о этой своей позиции он должен был говорить минувшее воскресенье с канцлером Германии Ангелой Меркель. Германия, как известно, это главный финансист всех европейских программ.
Любые пакеты помощи, которые согласуются в рамках Европейского Союза, доля стран в этом общем пакете всегда пропорциональна общему объему их экономики. Вот почему Германия, это крупнейшая экономика не только еврозоны, но и Европы, всегда ее доля оказывается самой крупной. Переговоры, которые Ангела Меркель должна была провести в воскресенье, как ожидалось, с главой Международного валютного фонда, должны были быть посвящены неким условиям, на которых может быть либо расширена помощь Греции, либо какие-то дополнительные условия, может быть, реструктуризация этих долгов, то есть отсрочка платежей. Эти переговоры важны прежде всего, может быть, даже для самого канцлера Германии. В минувшие выходные были обнародованы результаты последних опросов общественного мнения в Германии, из которых следовало, что оказание новой дополнительной помощи Греции в Германии поддерживают только 48% опрошенных. 41% опрошенных высказались категорически против оказания дополнительной помощи.
Эксперты называют кооперативом Международный валютный фонд. Пост главы этой уважаемой финансовой организации занимает европеец. Очевидно, есть и другие какие-то интересы у крупных донаторов этого фонда, Соединенных Штатов или новых сильных членов, там, не знаю, Бразилии, Мексики. Может ли вся эта ситуация привести к перераспределению сфер влияния внутри самой организации?
Принципы организации, на которых устроена эта организация, а это паевое участие, то есть в том самом международном финансовом кооперативе, они как были, так и остаются. Другое дело, вот то, о чем вы упомянули, неформальное, хотя они открыто говорят, договоренность между крупнейшими западными странами о том, что Всемирный банк возглавляет, традиционно как бы возглавляет представитель Соединенных Штатов, а Международный валютный фонд традиционно возглавляет представитель Европы. Даже после всей этой истории, при любом ее исходе, даже такое условие договоренности, как то, что МВФ возглавляет европеец, в общем, особой нужды пересматривать нет. Да, конечно, вклад одной страны, например, такой, как Соединенные Штаты, опять же, пропорционально объему их экономик, естественно, он велик. Но если взять суммарно взносы европейских стран, даже только одной еврозоны, это тоже очень крупное участие. Поэтому принципиально я лично не вижу особой нужды пересматривать вот даже такое соглашение.
Международный валютный фонд и его директор-распорядитель Доминик Строс-Кан. Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 16 мая. Сегодня суд заводского района Минска приговорил жену бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, журналистку Ирину Халип, к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Также по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря минувшего года осуждены Павел Северинец, руководитель предвыборного штаба Виталия Ромашевского, и Сергей Марцелев, глава избирательного штаба кандидата Николая Статки. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Изначально Павел Северинец, Сергей Марцелев и Ирина Халип обвинялись в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако в марте обвинение фигурантам по делу 19 декабря было переквалифицировано на статью «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок», что грозило наказанием в виде лишения свободы до 3 лет. В итоге Халип приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Северинец к 3 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марцелев к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Всех троих освободили из-под стражи в зале суда. Меру пресечения до момента вступления приговора в законную силу изменили на подписку о невыезде. Особое внимание все же было приковано к Ирине Халип. 14 мая суд партизанского района Минска вынес обвинительный приговор мужу Ирины, экс-кандидату президенты Андрею Санникову. 5 лет колонии усиленного режима. Ирина сказала следующее.
До чего мы дошли, если мы радуемся тому, что нас посадили не на 10 лет, не на 15, а вот дали возможность мне наконец гулять с моим ребенком, лишив его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты.
Последние месяцы Ирина Халип провела под домашним арестом. Ей не позволялось выходить на улицу и даже подходить к окнам, пользоваться телефонной связью и интернетом, читать прессу.
Все это время я пыталась понять, почему, собственно, меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках, в запертой квартире, под нашим надзором. Они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками.
Халип, Северинец и Марцелев уже заявили, что будут обжаловать приговор, поскольку считают его незаконным. Все это время в квартире Санниковых фактически жили сотрудники спецслужб, следившие за условиями исполнения Халип требований домашнего ареста.
Отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять, Можно ли сказать, что я встала на путь исправления? Ну, кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто.
По ее словам, Вацлав Гавел в свое время был осужден на 4 года, но потом стал президентом. Так что, резюмировала Ирина, Усанникова избирательная кампания продолжается. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Более 300 литераторов, среди которых лауреат Нобелевской премии Вяслава Шимборская и другие известные поэты, писатели, публицисты из разных стран мира, подписали обращение в поддержку находящихся в заключении белорусских писателей-оппозиционеров. Это обращение инициировано белорусским пен-центром и обнародовано в Кракове на фестивале Чеслава Милоша. Из Польши корреспондент Радио Свобода Елена Фанайлова.
Наталья Горбаневская, известный поэт, переводчик и правозащитник, говорит накануне приговора Андрею Санникову и Ирине Халип.
Среди подсудимых двое моих личных друзей. Андрей Санников и Александр Федута, филолог, историк культуры, выпустивший последние из своих книг, книгу «Поляки в Петербурге». Кроме того, там судят поэта Владимира Некляева, тоже бывшего кандидата в президенты. Еще несколько человек. Мы, вот участвуя в этом фестивале, как-то не можем так, как будто этого нет. Все эти последние месяцы Белоруссия – это как бы моя главная забота.
Андрей Ходанович, председатель белорусского пен-центра, о первой реакции людей на арест Андрея Санникова и Ирины Халип.
Был арестован и содержался в тюрьме не только кандидат в президенты Андрей Санников, известный наш политик, но и его жена, известная журналистка Ирина Халип. А во время содержания их под стражей начались какие-то игры власти с отбиранием у бабушки с дедушкой и взятием под опеку их трехлетнего сына Даника. Но все-таки это вызвало активную волну солидарности, информационную и так далее. Сразу же возникали фотографии, сайты публиковали информацию. Большое количество людей, в том числе незнакомых, приезжали, привозили теплую одежду, деньги, которые перечислялись по мере вывешивания счета в интернете и так далее. Появляется вопрос, что делать студенту или доценту, приходя в аудиторию, зная, что его коллега, кандидат филологических наук Александр Иосифович Федута сидит в тюрьме КГБ. Состав преступления инакомыслие, да, желание знать и помочь другим узнать правду о фальсификациях. У Некляева, которого сейчас невозможно, естественно, опубликовать в государственных медиа, книжки которого в один день исчезли из всех книжных магазинов, и нет одного из самых известных, а если не самого известного поэта, появилась публикация, молодая девушка наносит татуировку на руке, да, в виде четырех строчек стихотворения, которое стало известной песней на стихи Некляева. «Без конца наша мроя об свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорко, что николи не упаде». Над Некляевым и его соратниками, да, продолжается суд. Некляев произнес яркую речь, объясняя свои мотивы, зачем поэт пришел в политику и пытался прийти на площадь 19 декабря. Петиция, которую подготовили белорусские журналисты, дочь Некляева, Ева, белорусский пен-центр посильная, содержит выдержки из этой речи. Текст адресован суду, который будет выносить решение по Некляеву. Попытка повлиять в 21 веке на совесть судей, на, может быть, голос разума. Цель как бы этого воззвания вот такая. Максимальное количество известных литераторов, тем более, что сама личность Чеслава Милоша тут не случайная. Человек, который разделял взгляды гидроица на Литву, Украину, Беларусь, борясь за их нашу политическую независимость. Поэтому мне кажется, что если эти подписи, подставленные нобелевскими лауреатами, другими поэтами, переведенными на многие языки, даже в Беларуси, где власть больше следит за хоккеем и биатлоном, чем за литературой, это может чем-то отозваться и какой-то резонанс иметь.
Андрей Ходанович, председатель белорусского пен-центра, о письме в поддержку белорусских оппозиционеров. Елена Фанайлова, Радио Свобода из Кракова.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Неубедительное выступление сборной России по хоккею с шайбой на завершившемся в Братиславе чемпионата мира. Команда заняла 4-е место при итоговом соотношении поражения побед 5-4 и отрицательной разнице заброшенных и пропущенных шайб, сделала актуальным вопрос об отставке старшего тренера Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина. Они проработали со сборной 5 сезонов. Сборная России за это время дважды стала чемпионом мира, однако на Олимпиаде в Ванкувере осталась без медалей. Контракт с Федерацией хоккея предусматривает сохранение за Быковым должности главного тренера, при том условии, что его команда занимает одно из призовых мест. В Братиславе эти места достались командам Финляндии, Швеции и Чехии. В эфире «Радио Свобода» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Что касается сборной России, то, конечно, был у нее шанс красиво завершить чемпионат мира в матче за 3-е место. Игра местами шла ровная, но все же более справедливо было именно поражение сборной России, потому что игра команды не была выстроена тренерами. Сборная России не выглядела сыгранной командой, не было в ее составе твердого сочетания звеньев, не было открытой яркой комбинационной игры, которой сборная России теоретически должна славиться по определению. Что говорить, если в ее составе наиболее ярко запомнился Евгений Артюхин, игрок старого НХЛ-ского склада, такой вышибала, боец, который мастер драться, но вот, собственно, хоккеем занимается во вторую очередь. К сожалению, не сыграл Александр Овечкин, одна из самых ярких звезд мирового хоккея. Теперь говорят, что он приехал больной, хотя когда он приезжал, усиливая сборную России из-за океана, по его болезни речи не было. У Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина была договоренность с Федерацией хоккея России о том, что если медали они не завоюют, они могут быть уволены с постов главного тренера сборной и помощника. Сейчас, конечно, Быков сразу же заявил после окончания матча, что он увольняться не собирается. Видимо, слово будет за президента Федерации хоккея России Вячеславом Тихом. Формальный повод для увольнения Быкова у него есть. Ну а что касается сборной Финляндии, которая во второй раз в истории стала чемпионом мира, команда вышла на финальный матч, будучи не фаворитом, но уже в который раз на этом чемпионате она одержала волевую победу. Финны играли от обороны, играли довольно надежно и остро жарили в контратаках. Играли немножко похоже на старую сборную Чехословакии, образца еще советских времен. Финляндия заслуженно, я считаю, стала чемпионом мира.
Спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Вячеслав Быков по завершении чемпионата мира сделал заявление о том, что не намерен уходить в отставку. Как к этим заявлениям отнесутся в Федерации хоккея? Мой собеседник, обозреватель московского радиоспорта Олег Винокуров.
Сторонников у Вячеслава Быкова, в принципе, в хоккейном мире практически нет. Люди, которые поддерживают Быкова, это президент и премьер-министр страны. Во время только что закончившегося чемпионата мира эта тема всплыла вновь, потому что и президент страны поздравил команду после победы над Канадой. Премьер-министр, находясь там в Словакии, встречался с Быковым. Поэтому вопрос этот, он из плоскости хоккейной, из плоскости спортивной переходит в плоскость чисто политическую.
А чем плох Быков? Почему нет у него союзников в хоккейном мире?
Так я вернусь к моменту его прихода в сборную. Было это 4 года назад. Тогда в команде вообще был полный, что называется, раздрай. Команды как таковой не существовало. Были бесконечные конфликты между игроками и федерацией. И главный вопрос заключался в том, что ведущие игроки просто не хотели приезжать в эту сборную. И вот главное, что сделал Быков, создал, так сказать, атмосферу в команде. К нему действительно все стали приезжать, всем стало нравиться, ну и это уже немало, и, в принципе, за это Быков достоин похвалы. Другое дело, что создание этой атмосферы стало возможным за счет того, что вот, ну, Быков как бы авторитета в глазах игроков не имел, и поэтому игроки сами за Быкова горой. Они довольны таким положением вещей, им сборной нравится. Доходит до того, что, в принципе, тренировки там назначаются или отменяются по желанию игроков, а вовсе не тренеров. Это уже, скажем так, инсайдерская информация. В результате команда сама по себе, ну вот играет, как бог на душу положит. Тренеры процессом не управляют, тренеры не способны команду подготовить как таковую, потому что подготовки же не ведется. Ну, просто приезжают игроки, и на месте тут все разбираются, какой состав будет в зависимости от того, кто вылетел из Кубка Стэнли к этому моменту, какая будет игра, какая будет тактика, какая будет стратегия. Решается в последний момент или не решается вообще. Внутри страны, конечно, к Быкову тоже специфическое отношение. Когда ему выгодно, он объявил, что он уходит из ЦСКА, чтобы сконцентрироваться на работе в сборной, и говорил, что совместительство мешает. Потом выяснилось, что он ушел из ЦСКА совсем по другой причине. По той причине, что ему предложили огромный, несопоставимый по размерам контракт в Салавате Юлаеве. И тут же он забыл все свои слова, и тут же совместительство ему перестало мешать. Салават Юлаев дошел до финала Кубка Гагарина. В итоге его и выиграл. Это уже происходило во второй половине апреля. То есть до чемпионата мира оставалось 2 недели, а Быков был занят. Какая может быть в этот момент работа над сборной?
5 чемпионатов мира сборная России играла под руководством Вячеслава Быкова. Впервые она осталась без медалей. Но он год руководил Салаватом Юлаевым. Клуб выиграл Кубок Гагарина.
Вопрос ведь заключается в том, что сборная должна готовиться к Олимпиаде. Это, как ни крути, самое главное соревнование в хоккейном мире. Чемпионат мира является своего рода проверочным соревнованием, чего хотела бы видеть хоккейная общественность, естественно, планомерной работы с прицелом на Сочи. То есть появление молодых игроков, новых каких-то сочетаний, может быть, новых тактических каких-то ходов и придумок. Ничего этого нет, решаются исключительно сиюминутные задачи. В этом, конечно, и главная причина недовольства Быковым. Хотя я не удивлюсь, если действительно ему просто не найдется замены, учитывая невысокие материальные возможности федерации и учитывая огромный пресс, который сейчас, естественно, будет все больше и больше по мере приближения Олимпиады в Сочи, это, в общем, незавидная, так сказать, должность-то. Есть немало тренеров достойных в России, но каждый раз мы, рассматривая ту или иную кандидатуру, будем упираться в то, что вот захочет он или не захочет. Ну, предположим, совершенно очевидно, что лучший тренер последних лет в России – это Зинитулла Белялетдинов. Он, кстати, и в сборной работал неплохо в свое время. Неужели он уйдет из Акбарса, где тоже прекрасные и материальные возможности, и творческие? Бросит ли он это все ради сборной? Я сомневаюсь. Можно искать тренеров из тех, кто сейчас не пределе, ну вот может быть, просто если нет работы, там, я не знаю, если поступят хорошие предложения, я думаю, они 100 раз подумают.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 16 мая я готовил вместе с коллегой Евгением Назарец, были спортивные обозреватели Олег Винокуров и Алексей Кузнецов. Обсуждается вопрос об отставке главного тренера сборной России по хоккею Вячеслава Быкова. Вот так обстояли дела в понедельник, 16 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Он намерен энергично защищать себя от этих обвинений и отрицает, что как-либо...
Следующим крупным происшествием стал массовый прорыв палестинцев с территории Сирии в израильскую группу.
Каждый день, проведенный на службе ВМС США, это и есть часть истории.
Следствием установлено более 4000 потерпевших. Фактически это была создана финансовая пирамида.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.